Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Матфей пишет: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Можете себе представить, что это значило для Ирода? Когда его спросили, где родившийся царь Иудейский, Ирод, наверное, подумал про себя: «Как так? Ведь царь Иудейский — это я». Что они имеют в виду, когда спрашивают, где родившийся царь Иудейский? Скорее всего, он был ужасно напуган и шокирован. Мудрецы сказали: «Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». О Вифлеемской звезде сказано уже немало. Ученые и исследователи выступают со множеством разных предположений, пытаясь найти астрономическое объяснение тому, что представляла собой эта звезда над Вифлеемом. В одной из самых больших обсерваторий Америки в декабре перед Рождеством часто проводят лекции о Вифлеемской звезде. В планетарии при той обсерватории с помощью лампочек можно даже воссоздать на потолке картину звездного неба, все созвездия и соединения планет в любой период истории, в том числе и в момент рождения Христа. Однако то, как на небе возникло именно такое знамение, до сих пор остается загадкой. Но Бог не призывал нас к тому, чтобы строить догадки, и поэтому нам придется оставить этот вопрос так, как он есть, без ответа. «Ибо мы, — сказали мудрецы, — видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Они видели звезду на востоке и последовали за ней. Получается, что звезда эта перемещалась с запада на восток, что само по себе является сверхъестественным явлением. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля». Они не до конца процитировали это пророчество, и если вы обратитесь к книге пророка Михея, то вы найдете там продолжение этих слов. Итак, «вождь, который упасет народ мой, Израиля, которого происхождение изначало, от дней вечных». Михей говорит о Мессии, который воссядет на троне и будет править вечно. Вифлеем был назван местом его рождения. Тогда Ирод, пишет Матфей, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Итак, сначала эта звезда двигалась на запад, а потом стала двигаться на восток, так как Вифлеем находится на юго-востоке от Иерусалима. Очевидно, что это было какое-то сверхъестественное явление. Заметьте, здесь не написано, что она остановилась над яслями. Она не остановилась над тем местом, где был новорожденный. Нет, она остановилась там, где был младенец. Вот тут-то наши рождественские открытки сбивают нас с толку. Мы прилагаем столько усилий к тому, чтобы сделать эти празднования как можно более пышными. Наши мудрецы, восседая на своих верблюдах, входят прямо в хлев. Они возлагают свои дары перед новорожденным младенцем, лежащим в яслях, а пастухи смотрят на них с изумлением, широко раскрытыми глазами. Согласитесь, это очень типичная сцена для наших рождественских открыток и постановок. Но все дело в том, что мудрецы были запоздавшими гостями. К тому времени, как они пришли поклониться царю, Иосиф и Мария с ребенком уже переселились из хлева в нормальный дом в Вифлееме. Мудрецы не приходили в хлев. Они пришли позже, возможно, год или два спустя, и увидели уже не новорожденного, а младенца. На греческом это слово обозначает ребенка, который уже умеет ходить. Скорее всего, к этому времени Иисус уже мог даже произносить свои первые слова. «И, войдя в дом, — пишет Матфей, — увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему». И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, как это и подобает царю, ладан и смирну. Смирна — это благовоние, которое использовалось для помазания человека при его погребении. Поэтому тот факт, что, придя к младенцу, мудрецы принесли ему смирну, имеет огромное пророческое значение. «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, — пишет Матфей, — иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Если вы помните, Ирод спросил у них о том, когда они впервые увидели звезду. Возможно, мудрецы сказали ему, что она появилась около 2 лет назад. Именно поэтому он приказал убить всех детей от 2 лет и младше, что снова является подтверждением того, что когда мудрецы пришли поклониться ему, Иисус уже не был новорожденным ребенком, который лежал в хлеву в яслях. Тогда, — пишет Матфей, — сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». После того, как Рахиль родила Вениамина, она умерла вне стен Вифлеема. Это очень знаменательно. Она назвала своего сына Бенани. Вениамин, что значит «сын страдания», и иудеи до сих пор чтят ее могилу. «По смерти же Ирода, — продолжает Матфей, — Ирод умер вскоре после рождения Христа. Се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Они вернулись туда, откуда вышли, в Галилею. Именно здесь Мария впервые услышала от архангела Гавриила, что она станет матерью Христа. «И придя, — продолжает Матфей, — поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». На протяжении всего своего Евангелия Матфей неоднократно указывает на то, каким образом во Христе исполнились пророчества ветхозаветных писаний. «В те дни, — продолжает он, — приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Прошло много лет. Повествование переносит нас со времени возвращения Иосифа и Марии в Назарет прямо к началу служения Иисуса. Прошло, быть может, 28 или даже 29 лет, о которых практически ничего нигде не записано. В Евангелии от Луки во второй главе нам удается мельком заметить Иисуса в возрасте 12 лет, и похоже, что он был очень необычным подростком. Матфей же сразу переходит к служению Иоанна Крестителя, который проповедовал в Иудейской пустыне. В некоторых апокрифических Евангелиях рассказывается немного больше о детстве Христа, о том, как он исцелял птичек со сломанными крылышками и тому подобное. Но сам Господь решил, что лучше оставить эту часть его жизни в стороне и не включать ее в Писание. А там, где молчат Писания, и нам, наверное, тоже стоит хранить молчание и не строить своих догадок. Итак, приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия. Иоанн Креститель был исполнением пророчества, данного через Исаию. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Акриды — это разновидность саранчи, насекомое, похожее на кузнечика. Некоторые полагают, что они были пищей бедняков. Другие же, напротив, утверждают, что в то время саранча считалась деликатесом, как, например, в наше время улитки в чесночном соусе или что-нибудь подобное. Так или иначе, и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Иными словами, принесите в своей жизни такой плод, который будет свидетельством того, что вы истинно покаялись. Есть немало людей, которые любят громко заявлять о своем покаянии, но в их жизни нет ни малейшего проявления этого покаяния. Покаяние подразумевает изменение. И если в жизни человека не происходит никаких реальных перемен, это дает повод сомневаться в истинности его покаяния. «И не думайте, — сказал Иоанн, — говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Они очень гордились тем, что являлись потомками Авраама. Они думали, что, будучи сынами Авраама, они автоматически получат спасение. Подобно им и в наше время, многие люди в Америке думают, что если они американцы, это автоматически делает их христианами. Если вы спросите их, веруют ли они в Христа, они, скорее всего, ответят: «Конечно же, ведь я американец, я из христианской страны, меня еще в детстве крестили. Что же ты думаешь, я язычник какой-нибудь? Конечно, я христианин». Вот такое же отношение было у иудеев. Они называли себя сынами Авраама, но Иоанн Креститель говорит им: «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Иисус говорит своим ученикам: «Я есмь истинная виноградная лоза, вы ветви, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Ветви, которые не приносят плода, будут отрезаны. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Иоанн Креститель увещевает здесь своих слушателей: «Принесите плод». Однажды, проголодавшись, Иисус с учениками подошел к смоковнице и, не найдя на ней плода, проклял ее. На следующий день, проходя мимо того места, ученики заметили, что смоковница засохла, и сказали Иисусу: «Дерево, которое ты проклял, засохло и умерло». В Ветхом Завете смоковница является одним из символов израильского народа. Господь хотел бы видеть Израиль приносящим плод, но на этот раз Иоанн Креститель говорит, что секира, то есть топор, опустится на самый корень этого дерева, которое и есть Израиль. Дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено. Говоря о верующих из язычников, апостол Павел писал в послании к римлянам в 11 главе, что Бог отрезал природные ветви, чтобы привить на их место те, которые по своей природе не принадлежат к этому дереву. Отвергнув Христа, израильский народ и сам оказался отвержен Богом. Бог послал им обещанного Мессию, Он дал им еще один шанс, но они отвергли его. С тех пор Евангелие было проповедано и язычникам, и иудеям, без различия, потому что иудей вы или язычник, есть только один путь к Богу, и этот путь лежит через Его Сына, Иисуса Христа. Иоанн Креститель сказал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Будучи предтечей, Иоанн Креститель свидетельствовал не о себе, а о том, который должен был прийти после него, об Иисусе из Назарета. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Служение Иоанна заключалось в том, чтобы готовить сердца людей к пришествию Мессии, Иисуса Христа. «Лопата его в руке его», — сказал Иоанн, — «и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу». Имеется в виду лопата, которую использовали на гумне для того, чтобы веять зерно и отделять его от соломы и шелухи. После веяния очищенное зерно собирали в хранилище. «А солому, — сказал Иоанн, — сожжет огнем неугасимым». Тогда, — пишет Матфей, — приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Отвергнув все возражения Иоанна, Иисус убеждает его, что ему, Сыну Божьему, необходимо быть примером для людей. Повинуясь Христу, Иоанн крестил его. В первом послании Петра, во 2 главе, 21 стихе, апостол говорит о Христе, что Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Иисусу было не в чем каяться, и именно поэтому Иоанн возражал против Его крещения. Однако своим поступком Иисус давал пример нам. Крещение символизирует превосходство духовного над материальным. Оно свидетельствует о том, что жизнь по духу выше жизни по плоти. Это утверждение и было смыслом самого прихода Христа, и именно поэтому мир ненавидел его. Превосходство духовной жизни над жизнью по плоти является главной мыслью, которая красной нитью проходит через все Писание. Именно это и представляет собой крещение — смерть жизни по плоти, смерть ветхого человека, ветхой природы, ветхих устремлений и желаний. Когда вы сходите в воду, это означает, что ваш ветхий человек умер и погребен, а поднимаясь из воды, вы свидетельствуете о новой жизни, жизни по духу, которая намного превосходнее жизни по плоти. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. «И се, отверзлись ему небеса», — пишет Матфей, — «и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се, глас с небес, глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Когда Иисус вышел из воды, Дух Святой сошел на него и излился на его жизнь. Отец, гордый своим сыном, не стал скрывать того, насколько он им доволен. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, в 8 главе: «Я всегда делаю то, что ему, то есть Богу Отцу, угодно». Он жил совершенной жизнью абсолютного посвящения, во всем исполняя волю Отца. в книге Откровения, в 4 главе, когда старцы воздают славу Богу перед Его престолом, херувимы провозглашают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, и говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Это не совсем точный перевод. В греческом оригинале сказано, что все сотворено и существует для Его удовольствия. Это и есть ответ на вопрос о том, для чего Бог сотворил вас — для Своего удовольствия. Может быть, подобная мысль вам не по душе. Ну что ж, может быть, для вас это и нелегко, но факт остается фактом, и вы никак не можете этого изменить. Если вы будете этому противиться, вся ваша жизнь будет полна разочарований. Если же вы будете послушны своему предназначению и будете жить согласно ему, ваша жизнь будет самой полной, которую вы когда-либо могли себе представить. Тогда вы сможете сказать, как Иисус: «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Тогда ваша жизнь будет совершенной. Бог свидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Заметьте, что в то время, когда Иисус принимает крещение, Дух Святой сходит на Него с небес, и голос Отца говорит с небес. И здесь перед нами предстает вся Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Тогда, продолжает Матфей, Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Иисус теперь ведом Духом Божьим. В Новом Завете очень много говорится о жизни по Духу и о хождении по Духу. Часто люди очень много внимания уделяют дарам Духа Святого. Но ходить по Духу, жить по Духу намного важнее, чем иметь дары Духа. Нам нужно искать не каких-то сверхъестественных явлений, но нам надо стремиться к тому, чтобы ходить по Духу, следовать Его водительству. Апостол Павел говорит нам в послании к римлянам в 8 главе, что все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Неважно, какой восторг вас переполняет, или как высоко вы подпрыгиваете под воздействием того, что в некоторых церквях называют крещением Духом Святым. Для меня важнее то, насколько прямо вы ходите, когда приземляетесь. Проявление духовных даров и все те эмоции, которые их сопровождают, не так важны, как хождение по Духу, жизнь по Духу. Именно этого ожидает от нас Бог. Именно это является вопросом первостепенной важности. «Тогда, — продолжает Матфей, — Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Кто-то, возможно, задумается, почему Дух ведет Христа в пустыню для искушения. Дело в том, что было необходимо, чтобы Иисус прошел через те же искушения, которым подвергаемся и мы, чтобы Он понял наши слабости, чтобы Он испытал все это на собственном опыте и мог помочь нам в искушении, чтобы Он мог стать нашим первосвященником, как написано об этом в послании к евреям. «И постившись 40 дней и 40 ночей, — продолжает Матфей, — напоследок взалкал. Живя в этом мире, мы подчас испытываем так называемую эмоциональную или информационную перегрузку. Причиной этого служит то, что наш ум постоянно занят обработкой поступающей в него информации в виде зрительных образов, запахов, звуков, вкусов и ощущений, которые передают в него наши органы чувств. Мозг перерабатывает эти данные, чтобы из них составить общую картину происходящего. За одну секунду ваши глаза посылают в ваш мозг 18 фотоизображений того, что происходит вокруг вас. Ваш мозг обрабатывает их и делит эти образы на цвета и формы. Ваши уши улавливают звуковые колебания и посылают информацию мозгу, который переводит эту информацию в звуки и слова. В результате этого наш мозг иногда оказывается просто перегружен информацией. но когда поток информации, которая в нормальной среде непрерывно передается в мозг всеми рецепторами, по той или иной причине иссякает, наступает состояние так называемого информационного голода. Многие из тех, кому пришлось это состояние испытать, свидетельствуют о том, что в этом состоянии они испытывали различные духовные переживания, потому что их мозг начинал перерабатывать и осмысливать информацию того, что они называли своим шестым чувством. Обычно мы не знаем о существовании этого шестого чувства, поскольку наш мозг и без того перегружен той информацией, которая поступает от известных нам пяти. Когда же человек постится, его мозг освобождается от сигналов одного из наших чувств – чувства вкуса. В это время мозгу не приходится перерабатывать сообщения вкусовых рецепторов, и открывается своего рода свободная линия, по которой это шестое чувство получает возможность передавать свои сообщения. Итак, Иисус постился 40 дней и 40 ночей. Потом он начал ощущать чувство голода, он взалкал. И вот тут-то появился сатана, чтобы искушать нашего Господа. «И приступил к нему искуситель, — пишет Матфей, — и сказал, — если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». «Если» в данном случае имеет не вопросительное значение, а утвердительное. Иными словами, «раз уж ты сын Божий, тогда скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Сатана нисколько не сомневался в том, кем был Иисус. Недаром при встрече со Христом бесы вопили: «Оставь нас! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас!» Вот и здесь сатана говорит: «Поскольку ты Сын Божий, почему бы тебе не воспользоваться своей божественной силой, чтобы утолить свой голод?» Тем же способом сатана часто искушает и тех, кто получил дары Духа Святого. Сатана пытается заставить их использовать данные Богом дары для их собственной пользы, для удовлетворения их собственных желаний. Иисусу он сказал: «Используй свою божественную силу для того, чтобы удовлетворить свои нужды, свой голод, желания своей плоти. Давай, преврати эти камни в хлеб, ведь ты Бог, и у тебя достаточно силы для этого». Он же, то есть Иисус, сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Иисус парирует искушение сатаны Божьим словом. Давид сказал в 11 стихе 118-го псалма: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Божье слово — это наша сила и наше оружие против искусителя. Если вы хотите быть сильным и устоять против искушений врага, тогда вам нужно вникнуть в Слово Божье и сокрыть его в своем сердце.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!